Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Григорий Скобелев, техлид в мексиканском стартапе, директор нескольких подлодка Крю и автор проекта блога «Между скобок». Гриш, привет!
Да, всем привет, рад поучаствовать в подкасте.
Да, для начала расскажи, я всем задаю вопрос, как вообще ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я тоже задавался этим вопросом, потому что твой подкаст называется «Frontend Weekend». Скорее всего, меня никто не знает, потому что я бэкэнд-разработчик, но я подхожу к тебе в качестве гостя на викенд, вот, потому что я как раз буду отдыхать. Возможно, вы меня знаете, да, как Андрей уже сказал, по моему IT-медиапроекту, это книжный клуб «Между скобок». Возможно, мы с вами пересекались где-то на подлодке, а может, вы просто видели мои доклады где-то на YouTube.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Avitotech. И в этот раз как раз под стать нашему умному гостю фронтенд-инженер в платформенной команде Performance Илья Алонов написал прекрасную статью о том, как использовать JavaScript Self-Profiling API для профилирования фронтенда на клиентах. Он уже второй год занимается производительностью фронта в Авито и откопал этот инструмент, когда пытался ускорить исполнение клиентского JavaScript. Также он выступал с этим материалом на любимом мной митапе Moscow.js, запись тоже можно найти. В статье Илья сначала подробно разбирает, что такое и зачем нужно профилирование, а затем переходит к разбору самого инструмента JS Self-Profiling API, как им пользоваться, а также его преимущества и недостатки. Если интересуетесь перформансом в приложении, не проходите мимо и заглядывайте в статью на хабре Avitotech. Переходите по ссылке в описании. Я вообще вначале обычно обсуждаю с человеком, как он попал на то место, где он находится. Мы с тобой встречаемся на Кипре, в городе Лимассол, и я решил, что это отличная возможность записать очно подкаст. Но вообще хотелось бы обсудить, как ты тут оказался, какой путь прошел. Насколько я понимаю, ты из Питера?
Да, да.
И ты бэкэндер, и вот это вот все испокон веков. Расскажи вообще, как ты во все это попал?
Давай начну с самого начала. Наверное, у меня довольно-таки стандартная история в том плане, что я пошел учиться в универ, в политех. Сама образовательная программа была своеобразной, потому что я на самом деле учился на системного аналитика. Это ребята, которые занимаются ТЗшками, проверяют там, проводят аналитику, пишут документацию и так далее. Но я понял, что это не совсем мое, но так получалось, что учился. Но я нашел очень классный в универе образовательный проект, коллаборацию между тогда еще Mail.ru и политехом, это Технополис. Они на самом деле есть разный там технопарк, еще что-то. И, в общем, они там учили на Java-разработчиков высоконагруженных приложений. И туда нужно было прям и собеседование пройти, и там потом... Ну, то есть ты и тест сдавал, потом очное собеседование. И это было довольно-таки очень классно. Таким образом, я из тех, кто там в основном типа работает с программистами, там пишет им документацию, еще что-то, я попал в эту тусовку тех, кто пишет сами приложения. И мне это прям супер очень понравилось и увлекло. Я начал читать техническую литературу, направленную на разработку распределенных систем, high-load систем. Ну и таким образом, в какой-то момент на третьем курсе, в начале третьего курса я пошел искать работу. Я попал в такой интересный проект, который называется ВПТ, это визуальные поисковые технологии. Ты вот знаешь, что такое торговый аудит?
Торговый аудит, да, я знаю.
Я поясню для твоих слушателей то, что торговый аудит — это, представьте, вот у вас есть, например, там какой-нибудь гипермаркет Лента или Окей, вообще любой какой угодно, он даже может заграничный там такой же торговый аудит. И производители зубной пасты, например, или чая, они платят магазину за то, что их товар будет располагаться на определенной полке в определенной позиции, то есть горизонтальной или вертикальной. И вот ребята как раз-таки из этого стартапа, они думали, как это автоматизировать, потому что вы не поверите, но это делают сейчас люди. Они прям приходят и смотрят, как товар лежит от компании. И ребята сделали такого робота в человеческий рост. Ну, на самом деле, это очень сложно назвать роботом. Это скорее, знаешь, как вешалка, которая вот у меня тут стоит. И она, короче, ехала на колесиках с камерами и смотрела на все эти товары, их сканировала, и все ли нормально. После, в то время я у них поработал, но я продолжал учиться в Технополисе, и ребята, короче, Они набирали в такую социальную сеть «Одноклассники». Вот если там вам за 70, наверное, вы знаете такую соцсеть.
Да ладно, «Одноклассники» все знают, просто иронично относятся.
И они набирали стажеров, джунов. Вот, я как раз-таки к ним пошел в качестве Java-разработчика и вот прям увлекся enterprise-разработкой. И это было довольно-таки классно и интересно.
И как дальше, вот если галопом пронестись по работам, как вообще ты их меняла, по какому принципу?
Ну, принцип очень простой, я захотел больше денег. К сожалению, большие компании могут на самом деле платить вам ниже рынка, потому что у них очень хороший бренд, там вкусные печеньки в офисе.
Не всегда.
Не всегда? Блин, тогда я... это опасно.
Это самое смешное, я помню, был вопрос. Я работал в компании Rambler, и там был директором тогда Мамут, ну, типа не директором, а член управления. И мы ввели, я помню, я даже делал фронтенд для штуки под названием «Вопрос президенту компании». И главный вопрос, после которого Мамут сказал: «Нафиг все это, я не буду на это отвечать», был: «Почему печеньки без мака?» Поэтому... могут быть печеньки настолько невкусные, что них спросят. Да, прости, продолжи.
Ну, то есть на самом деле мотивация очень простая. Где-то хотелось там больше денег, но как бы тебя там начинают кормить завтраком. И это вообще хорошая история про то, что, ну, если вы считаете, что вам не доплачивают, спокойно сходите на рынок, пообщайтесь с другими работодателями, потому что по факту, ну, они будут проверять ваши знания, и вы можете узнать, что там вам на самом деле могут, правда, платить больше. Ну и примерно так двигался. В какой-то момент просто захотелось сменить именно задачи, когда уже понимаешь, что достигаешь просто потолка по зарплате и больше не вырастешь. Ну, ты уже начинаешь искать какую-то другую мотивацию и ищешь ее, например, да, вот в смене какой-то роли, например, там больше ориентированность на руководителя и так далее.
А в какой момент ты решил, что мексиканский стартап — это клевая идея?
Сейчас мы, да, подобрались как раз-таки в той точке, в которой мы сейчас находимся. Мы в какой-то момент из-за всем известных событий с женой решили переехать, пожить где-нибудь еще. И в тот момент жена как раз-таки устроилась в мексиканский стартап. Вот. Это одна из тех историй. Вот обычно рассказывают историю, как муж привел жену там на позицию, а в итоге меня жена с собой схантила. Но сперва она меня перевезла на Кипр. И, к сожалению, если вы, например, джавист, то учитывайте, что на Кипре очень мало Java-вакансий, их почти нет. Тут в основном PHP, гошники, они себя очень хорошо тут чувствуют.
Ты, получается, оказался на Кипре, но работаешь на мексиканский стартап. А в чем прикол? Почему мексиканский стартап не мог тебя перевести сразу в Мексику, например? Ну, точнее, твою жену и тебя вместе с ней.
Это хороший вопрос. На самом деле тут можно подойти с нескольких сторон. Во-первых, есть как бы сама вот политика компании, она заключается в чистой экономической выгоде. Вроде бы Мексика, казалось бы, ну, не очень богатая страна. Вы, наверное, когда там слышите про самые высокие зарплаты в мире, вряд ли Мексика там на первом месте. Но на самом деле, если говорить про разработку, где ее содержать, то в Мексике дорого. То есть там зарплаты очень похожи на зарплаты США. А европейский рынок, он как раз-таки в два раза дешевле. Вот если приводить какие-то конкретные цифры, скорее всего, в Мексике вам будет комфортная сумма, это 120-140 тысяч долларов в год. А в Европе вы можете спокойно вот на том же самом Кипре за 70, за 80 держать разработку.
Много ли здесь ты уже встречал, когда там перезнакомился с людьми и прошел какую-то социализацию? Много ли вообще на Кипре сосредоточено вот таких вот разработок, которые на самом деле работают на Штаты, на Мексику и так далее?
Ты не поверишь, их на самом деле прям космическое количество. Ну, то есть очень много, да, есть стартапов, которые, они тут как вендор, то есть содержат разработку, ее тут оформляют, но, да, в Штаты не планируют перевозить. Ну, перевозят потом каких-то, знаешь, избранных людей.
Перейдем уже к мякотке. Расскажи, как ты попал в подлодку Крю? И как ты стал хитрым, классным директором нескольких подлодок?
Хитрым я себя, наверное, не назову. Тут хитрости очень мало, я поясню. Ну, вообще, эта история, на самом деле, была очень уже давняя. Это 3 года тому назад. Но она очень простая, то есть все всякие вот эти тусовки, то есть там, не знаю, организация конференций Онтика, организация конференций Джагру, Подлодки, не знаю, любое другое сообщество, которое вы вспомните, например, там Google Developer, группы, там Джаги и так далее, их делают какие-то люди, и зачастую эти люди там либо меняются, сменяются, либо они растут. И поэтому часто там нужны какие-то новые дополнительные руки. И вот так случилось, что 3 года тому назад я увидел в канале Подлодки, там подписывайтесь на него, отличный канал, я увидел, что там был анонс, что они набирают программный комитет вот нового направления Подлодка Backend Crew. И я просто откликнулся. У меня было собеседование с Егором Толстым.
Как это проходило?
Это было интересно, мы с ним созвонились, пообщались на тему того, вообще, что происходит в IT, что я думаю про тусовки, мы много говорили про мой социальный граф. И это, кстати, одна и тоже из довольно-таки важных черт и приколюх того, что вы можете вот участвовать в программном комитете. Вы знаете кого-то интересного, например, там, Витю Гамова или Тагира Валеева, и вы такие, блин, вот хочу сделать какой-то ивент и его туда позвать, с ним потусить, даже онлайн, но это будет очень круто. Мне кажется, Егор увидел огонь в глазах, но это, знаете, как это? В этой всей истории, самое забавное, ребята проводили это как реальное собеседование, то есть они писали на каждого обратную связь. Я потом нашел эту табличку с обратной связью, и Егор написал, что я немного душноватый. Вот, возможно, это так. Вот, ну, просто забавно.
И получается, как дальше это происходило уже внутри? То есть ты попал просто членом программного комитета? И как раз как вот условно карьерный путь внутри Подлодки организован? В какой момент ты стал директором? В какой момент, будучи директором, сделал еще другую Подлодку? Как это работает?
Тут все было завязано на то, что мы все были новичками в этой истории, но у всех был разный бэкграунд, и все смотрели на эту историю по-разному. Мне... что и сейчас, что и тогда, мне прям вообще был заряд бодрости, огонь, побежали делать, и огонь в глазах. И мне кажется, вот ребят в кор-подлодке это сильно зацепило, и то, что я еще много идей предлагал. И в целом мне предложили как курировать бэкэндовую подлодку. Что это вообще такая за позиция? То есть это называется директор, вот, но на самом деле это такой как project manager, человек, который смотрит на проект не в краткосрочной перспективе, а на какой-то долгий срок. И разбирается с тем, что какие у нас цели, какие у нас там метрики происходят и так далее. Ну и также помогает программному комитету с подготовкой самой программы, там фасилитация, проведение встреч и так далее. Но подлодка, она как бы развивалась, она росла, ну и в какой-то момент времени захотели возглавить новые какие-то направления, и вот там, условно говоря, в какой-то момент был вопрос, кто может быть директором для этого, и мне стало как раз-таки очень интересно попробовать применить свой опыт и для других подлодок, и вот как-то так я начал шариться на несколько подлодок.
По сути, в какой-то момент, насколько я знаю, поправляй меня, ребята уже поняли, что не вывести подлодку Крю самим, потому что была вот подлодка Teamlead Crew, которую они в свое время чуть ли не сами там сессии проводили и рулетки кейсов. И они начали это как-то масштабировать. И по сути вот ты являешься неким таким звеном, которое одновременно общается непосредственно тесно с ребятами из самого подлодки подкаста, и при этом еще и заправляет там несколькими подлодками крю, как раз общаясь и маршрутизируя людей, которые занимаются именно вот составлением программы, приглашением людей.
Почти, почти. Там, на самом деле, она чуть более плоская структура, то есть нет какой-то такой прям древовидности. Я бы сказал так, что ребятам из подлодки это прям вообще замечательный пример, что вот они как-то организовались, у них там прям они вообще супер друзья между собой. Вот ребята прям, у них один майндсет, и они между собой отлично там организовывают новые проекты и так далее. И понятно, да, ты совершенно правильно говоришь, что они захотели масштабироваться. И они подошли к этому интересно. Они, да, находят людей, которые как наемные рабочие. Ну, то есть по факту мы как бы приходим и уходим, а они остаются. Вот. Но они очень прикольно сделали. Они для нас как фреймворк. То есть тебе, например, нужно со спонсором поработать, это к Егору. Ты хочешь там что-то, тебе нужна помощь в там коммуникациях внутри программного комитета, еще что-то, это Стас или Катя. Если это, например, что-то связанное с маркетингом, это Женя и так далее. Ты их можешь так всех напрячь, задачек им тоже накинуть, и это, в принципе, очень прикольно. Ну, там как бы это как не как такое прям начальство. В смысле, они не переворачивают игру, а это просто партнершип. То есть в их и моих интересах, чтобы мы сделали конференцию. В моих интересах то, что если мы успешно проведем этот сезон, значит, будет следующий. В их интересах то же самое примерно, но они от этого еще получают какую-то экономическую выгоду.
Про экономическую выгоду хотел спросить. Меня всегда интересовал вопрос. У подлодки Крю есть рамочный договор, по которому платят спикерам за выступление на подлодке Крю, члену программного комитета и директору. Что меня, как спикера подлодки Крю, а впоследствии еще и члена программного комитета подлодки Teamlead Крю, озадачивало? Почему этот рамочный договор один? Вот ты не спрашивал, почему я, например, вот просто как спикер...
Ты знаешь все условия других участников, да?
Это не кажется ребятам сверху... Ну, то есть это специальная прозрачность? Что я, например, знаю, что спикер получает там 4000 рублей, ну, я условный, а член программного комитета 40, а директор получает там сколько-то плюс проценты.
5%, нет, не сколько, это только 5%.
Это специально такая прозрачность, или это просто решили не париться с юридической информацией и просто сделали один рамочный договор на всех?
Слушай, это прям специально, потому что это не секретная информация, мы это всем рассказываем, то есть везде и всегда. Что да, ты совершенно правильно назвал цифры, то есть мы 4000 платим спикеру за час, то есть вы можете там сделать 10-часовой доклад, но если его одобрит программный комитет, конечно, вот, мы вам заплатим 40 тысяч. Вот, очень солидно, да, и классно. И программному комитету мы за подготовку, а подготовка, например, где-то занимает 3 месяца, за это платим 40 тысяч. А директору программного комитета, да, это 5%, обычно это выходит где-то 80-100 тысяч с конференции.
Хорошо, а смотри, как раз по поводу конференции, вот ты как директор, опять же, по какому принципу масштабируется подлодка? Ну, то есть вот насколько ты уже это понимаешь, по какому принципу решается, когда будет следующий сезон? Нужно ли открывать какое-то новое направление? Вот как, например, там вот ты говоришь, что ты стал в какой-то момент директором подлодки Teamlead Crew. Как ты принималось решение? Тоже, опять же, там с ребятами, как вы понимаете запрос со стороны аудитории на это?
Тут есть очень хорошая история про то, что бы вы ни делали, старайтесь максимально собирать какую-то обратную связь и вообще быть на короткой ноге с комьюнити. Я это использую в собственном проекте, и вот в подлодке я это перенял у подлодки. Но подлодка как делает? То есть каждый раз, когда проходит конференция, они делают форму обратной связи, в которой говорят: «Слушай, расскажи, кто ты, где ты работаешь и чем ты вообще занимаешься». И вот это помогло им выделить разные сегменты. То есть, вот условно говоря, у нас мы поняли, что очень много джавистов приходит. Но вот как-то так исторически сложилось, что в мире СНГ, на вот постсоветском пространстве, есть очень прокачанные много комьюнити джавистов, и они прям любят ходить на конференции. Вот их, спасибо там, Джагру, они научили разработчиков ходить на конференции и получать от этого удовольствие, самое главное. Вот, и таким образом появилась Java Crew. Какие-то другие точно так же, но иногда это работает по-другому как-то. Например, Golang разработчики, они очень слабо представлены, но вот мы их как раз-таки фиксировали в форме обратной связи, что для них как будто ивентов нет, но им интересно куда-то все равно сходить послушать, и вот они заходят.
А как вы их фиксировали? То есть, условно, это же Golang разработчик должен прийти, получается, на какую-то другую конфу, чтобы вы увидели, что он Golang разработчик или нет?
Да, совершенно верно. И у нас очень долго, вот я был сперва директором Backend Crew, это такая стек-агностик конференция, то есть там она не была привязана к какому-то стеку. Мы говорили про такие общие технологии для всех разработчиков.
Окей. Как появилась, например, подлодка Teamlead Crew?
По форме обратной связи было заметно, что типа есть, к нам приходят лиды, всякие сеньоры плюс, которым интересны более высокоуровневые вопросы, такие более абстрактные. Но тут довольно-таки очень интересная история, связанная с тем, что на самом деле сама по себе вот эта история с тех лидами, она очень сложно выражена. То есть на самом деле, кто такой техлид, можно только очень много философствовать. И чем он отличается от тимлида? И так далее. Так что очень клево, что благодаря вот этой конференции мы как-то вкладываемся в эту роль и даже ее, возможно, формируем.
Как раз по поводу того, как формируются дальше следующие сезоны. То есть вот условно подлодка Backend Crew, если я правильно посмотрел, типа давно ее не было. Это потому что решили делать только как раз уже типа Java, Go и так далее.
Да, смотри, есть нечто очень классное в том, что подлодка онлайновая. То есть мы более просты на эксперименты. И вот эта история с тем, что мы захотели сделать разные направления, не какую-то стек-агностика для каждого стека, это был такой эксперимент. Мы его запустили, он себя хорошо показал. И мы поняли, что создание вот таких более мелких комьюнити, оно лучше помогает. Ну, как и нам, то есть мы лучше фокусируемся, понимаем запросы, так и самим людям. То есть у нас получается, что ну, в бэкэнде просто не то чтобы была проблема, но вот была такая гипотеза, что из-за того, что ну, даже несмотря на то, что это все там бэкэнд-разработчики, но они разных стеков, они иногда могут говорить на разном языке. А сейчас очень клево, ты попадаешь в тусовку, где там все твои ребята, вы, не знаю, переживаете одни и те же моменты в вашем стеке, в вашем языке, радуетесь там новым релизам и обсуждаете, и обсираете другие языки программирования.
Окей, наконец-то вопрос про фронтенд. Почему подлодка фронтенд крю на агностик от языков, а нету подлодки React крю, подлодки Node.js крю и так далее?
Слушай, это очень хороший вопрос в том плане, что можно точно так же дробить, но я думаю, что тут история про то, что даже если мы делаем какую-то вот... У нас есть сезон направления, да, и он является, например, стек-агностик, вот давай просто с тобой порассуждаем. Вот я, например, джавист, и в мире Java очень много фреймворков. Она язык программирования уже живет 25 лет. Он там накопил миллион всего.
Но ты кота назвал в честь Spring.
Да, да, Веснуша, да. Но Spring еще, да, он молодец, еще держится. Вот, он еще вроде не устаревает. И идея в том, что кажется, что выделять прям отдельную конференцию под каждый этот фреймворк вряд ли надо, потому что эти фреймворки, они развиваются очень иногда мелкими шагами, и вряд ли мы найдем что-то интересное рассказать к следующему сезону. Возможно, если вот говорить как раз-таки просто в обзоре языка, то как будто много можно чего рассказать. А вот в разрезе именно фронтенда и вот делить его на фреймворке нет смысла. Но это прям клевая идея, мне кажется, если ребята из программного комитета нас послушают, может, они загорятся такой идеей.
Не, ну как минимум я понимаю про разделение на фреймворки, оно, да, может быть, наверное, излишнее. И, может быть, только в рамках эксперимента. Но, как минимум, вот мы во фронтенд-конфе замечаем, что прям есть какой-то отдельный спрос, и тоже у людей как будто бы немножко по-отдельному есть понимание и принадлежность к тому, что они бэкэндеры на JavaScript. То есть они такие, как люди, которые не знают, куда деться. Вроде и вот бэкэндеры всех поделили по языкам, и туда их не взяли. Фронтендеры рассказывают про интерфейсы, и там они тоже им неинтересны. И вот эти вот люди чувствуют себя немножко без конференций. Но у них есть Holy.js, как будто бы. Раньше, по крайней мере, на это было нацелено. Но сейчас потихоньку уже забили все на названия, и доклады про ноду есть и на FrontEndConf, и на Holy. И думаю, что у вас на подлодке Frontend Crew тоже они есть. Но, может быть, ребятам с принадлежностью бы это помогло. Было ли у вас такое, что вы заметили какой-то спад интереса к онлайн-конференциям за эти 3 года? Потому что как будто бы в 2020-м был прям бум на онлайн-конференции, и подлодка прям очень вовремя появилась, и люди там нашли себе просто как спасение какое-то, многие, как мне кажется. Как будто бы сейчас уже вернулось все в офлайн, снова чуть ли не в офис уже в крупной корпорации люди возвращают, и онлайн-конференции стали иным развлечением для людей, нежели замена обычных конференций раньше. Наблюдаете ли вы это по цифрам? или это не особо заметно?
Давай я начну, да, с ответа на вопрос. Конечно, да, мы это наблюдаем, но я выражу, наверное, общее мнение вообще всех, кто сейчас делает подлодку. Ну, во-первых, подлодка — это была не замена офлайновых конференций, то есть офлайновые конференции, которые были крупные, они тоже спокойно ушли в тот момент в онлайн. И они до сих пор продолжают тоже быть в онлайне.
Что значит «они продолжают быть в онлайне»?
Ну, ты можешь спокойно подключиться к тому же самому J-Point, Joker онлайн, тебе не обязательно ехать в Москву.
Заплатить 45 тысяч рублей нужно.
Да, понятно, что ты получишь совершенно другие эмоции. Но смотри, если возвращаться к цифрам, мне кажется, что мы все прекрасно понимаем, какое событие на самом деле сейчас случилось, и вот оно как раз-таки, ну, людям просто не до этого. То есть на самом деле людям просто не до education контента. Сейчас все по-разному это до сих пор переживают, и это реально сложно. И люди отличны, либо они там сильно погрузились в работу и там начинают выгорать, еще что-то. То есть я бы сказал, что всем плохо, и это нормально. Главное, чтобы мы все за этот момент не прогорели. Я в этом очень надеюсь, потому что, ну, конечно же, мы живем только за счет того, что есть какой-то интерес аудитории, они покупают билеты, иначе направления закрываются. Вот, но у нас такого еще не было.
А не заметили ли вы как раз, что после начала всех событий, наоборот, какой-то бум был, потому что люди же разъехались по разным точкам, и, по идее, на очную конференцию, как раньше, они сходить уже не могут, потому что они сидят на Кипре, в Ереване, в Стамбуле и так далее.
Да, да. И вот мы сейчас как раз-таки тоже интересная мысль, связанная с тем, что вот мы недавно совсем собирались на ретро провести. Да, у нас есть прям такие как айтишные процессы, там мы такие сильные душнилы. Но мы, короче, собирались на ретро и сошлись как-то во мнении, что на самом деле подлодка как будто себя сейчас неправильно позиционирует. Приди к нам, и типа мы тебя там, не знаю, всему научим, еще что-то. Возможно, я вот думаю, что надо сменить позиционирование на то, что вот сейчас как бы все разъехались, а вот это как кусочек того, что мы можем попробовать потусить как раньше. Вот, ну и хотя бы онлайн. Но хотя, кстати, вот я это тоже просто замечаю, как будто вот есть такие люди, которые более интроверты, вот, и им как будто в онлайне гораздо легче. То есть это не так, что ты там приехал на конференцию, там вообще масса народа там. Но я это все к тому, что когда очень много людей, вот я, например, экстраверт.
Да?
Да, наверное. Да, это же те, кто любит общаться, да. Вот. Мне очень легко подойти к человеку и типа с ним заговорить.
А мне нет как раз.
И для тебя как раз подлодка. Потому что ты там можешь увидеть всех в чатике, и у нас очень часто бывает, что у нас есть такая фишка, что когда кто-то подключается к конференции, он должен написать о себе по желанию. Но за счет того, что мы там раскручиваем это как маховик, потому что и программный комитет пишет, и ребята подтягиваются, спикеры, и в целом никто не стесняется о себе написать, и там иногда прикольные всякие истории появляются, что там типа вот, а я там типа в Берлине сижу, и там кто-то такой, о, я тоже в Берлине, пойдем там чай, кофе, или мы еще прикладываем LinkedIn, и, короче, все потом на контакте в LinkedIn.
Я настолько интроверт, что за неделю сезона подлодки Team Lead Crew я, будучи членом программного комитета, постеснялся представиться. Вот, я такой уже в конце вспомнил и подумал, что, наверное, уже неуместно. Я такой, не буду представляться. По поводу подкаста хотелось бы поговорить с тобой. Как вообще ты его придумал? То есть, да, между скобок у тебя есть канал на Ютубе, где там уже там 6,5 тысяч подписчиков, я смотрел сегодня. Есть большая Telegram прям группа, в которой там 2,5 тысячи человек общаются постоянно. По сути, у тебя есть какие-то выпуски такие более там интервью формата, и есть вот именно книжный клуб, где вы прям читаете книжки, обсуждаете их, и это все при этом как блог. Как вообще тебе эта идея в голову пришла? И как ты думаешь, почему она, ну, можно сказать, выстрелила вот таким вот хорошим образом?
Я не знаю, что такое выстрелило.
Ну смотри, выстрелило. 2500 людей, которые активно общаются в чате, это выстрелило, по моим меркам.
Слушай, ну классно, классно. Очень приятно это слышать. А если рассказывать, да, про идею подкаста, как она появилась, на самом деле книжных клубов уже очень много. И они все на любой вкус и цвет, и на самом деле они появлялись примерно в одно и то же время. Я свой книжный клуб решил начать в тот момент, когда как раз-таки началась интересная история в России. И так получилось, что конференции, которые были, вот та же самая подлодка, взяли паузу. Ну, это естественно было, потому что тогда было нереально сложно что-либо организовывать и продолжать. И вот энергия, которая во мне была, и эмоции, которые были, я вот решил их как-то воплотить в какой-то другой проект, как-то помогать людям. И так сложилось, что, видишь, я уже тогда был около 2 лет директором программных комитетов, и у меня сложились и навыки, и какие-то вот даже контакты были, и как-то так получилось. То есть я начинал там с небольшого чата на 60 человек, и правда мы сейчас выросли до довольно-таки больших размеров.
Ну, а в целом, как оно развивалось? То есть вот условно ты берешь идею там стандартного книжного клуба, но ты же решаешь делать этот книжный клуб не закрытым, а ты решаешь все это куда-то выкладывать. Как вот это работает?
На самом деле я не сразу пришел к тому формату, который сейчас есть. То есть на самом деле это был такой эволюционный очень процесс. Все началось с того, что у меня, может быть, и у многих твоих зрителей тоже есть такая классная черта. Мы любим покупать книжки, но их не читать. Вот. В какой-то момент я понял, что так дальше быть не должно, и нужно начать читать литературу. И вот первая книжка — это была книжка Мартина Клепмана. Это просто мантра всех бэкэнд-разработчиков. Книжка «Проектирование высоконагруженных систем». И книжка прям невероятно классная. То есть это одна из тех книг, которые можно перечитывать на любом уровне. То есть там джун, мидл, сеньор, техлид, и ты постоянно что-то новое для себя находишь и открываешь. Это очень клево. Таких очень мало книг. И я начал с того, что да, это была открытая группа, мог кто угодно к ней подключиться, я позвал там своих знакомых, друзей, ребят из подлодки, еще из соседних каких-то чатов, в которых я тоже зависал. И мы сперва делали это все без записи, то есть просто встречались, обсуждали, я звал еще какого-то интересного гостя. Ну, а потом я как-то понял, что звать гостей очень сложно, когда они от этого особо-то и не получают. И в итоге родился такой, как взаимная выгода, то есть мне контент, а им потом тоже контент на YouTube, и их там можно будет найти, и какие они классные.
А сколько примерно книжек ты не записывал?
Нет, книжку я начал записывать, но в ней 16 глав, если я не ошибаюсь. Я начал запись делать только с 8-й. Это была ошибка.
Но зато потом ты сделал же интервью с Мартином Клепманом, да. И оно у тебя, насколько я знаю, там одно из самых просматриваемых видео на канале.
Да, да.
А как вообще вот это вот работает? Казалось бы, что авторы этих книжек не очень идут на контакт, тем более у тебя на тот момент не был какой-то там суперизвестный канал. Как получилось договориться и как дальше, я так понимаю, ты тоже начал брать эту практику на постоянку и сначала делал книжный клуб, а потом уже с автором книжки тоже как-то обсуждал его?
Да, это у нас такая традиция. Мы уже обсудили вот 4-ю книгу, вот у нас сейчас с автором 4-й книжки было совсем недавно интервью. То, что ты меня спрашиваешь, на самом деле очень частый вопрос. Я на самом деле не знаю, откуда ты имеешь эту информацию, что они, наоборот, нелюдимые. На самом деле тот же самый Мартин Клепман, он очень часто выступает на конференциях. Он ведет там, собственно, тоже YouTube у него есть. Ну, он его не регулярно, но он сделал очень неплохой курс, который можете посмотреть, про распределенные системы. И в целом дядька очень прикольный. И тут нужно понимать, что тут нет какого-то квеста. То есть вы не должны пройти никакое испытание, чтобы им написать. Вы им просто пишете, и они вам говорят, что да, интересно, или говорите, ну, пишет, что вам ему это не интересно. То есть все довольно-таки просто. Я считаю, что вот история именно вот этой приколюхи с тем, что вот я могу зайти к авторам, потому что, во-первых, мой книжный клуб, он независимый, то есть мы не под какой-нибудь компанией, это чисто мой проект, я его там делаю на коленке, ну и людей, которые мне помогают, там, Коля Голов, One Love. У нас идея в том, что мы не просто к нему заходим и говорим, слушай, вот давай мы у тебя интервью возьмем, вот. А я ему приношу такой, смотри, вот YouTube, я сделал 10 роликов про твою книжку, самая лучшая реклама на свете. Вот я тебе еще даже фоточку. Мы фоткались с твоей книжкой там постоянно. И мы типа супер будем рады, что ты возьмем у тебя интервью. И мне кажется, что это просто вот работает в совокупности. То есть если попробовать зайти на рандоме с такой историей, то, возможно, они правда скажут, что они заняты. А так, когда ты вкладываешься в их контент, то есть в их популяризацию, то им это довольно-таки, наверное, интересно.
Было ли хоть раз такое, что автор книжки отказался?
Да, да, это Алекс Ксю, автор книжки «Подготовка к систем дизайн. Сложное интервью». Он не то чтобы прямо отказался, он просто сказал, что он очень занят, но как он это сказал, это была интересная история, потому что он есть и в LinkedIn, у него есть почта, и Twitter, и вот он мне нигде не отвечал. То есть у меня не очень большое количество подписчиков в Твиттере, но вот Серега Уфа-кодер, это он ведет Уфа-подкаст, вот очень классный чувак, тоже передаю ему привет. Вот Сережа Иванов, он взял и в Твиттере его тегнул. Мы там немножко лайков понабрали, притвитили. И, короче, он ответил, что он занят. И мы такие, блин, вот ты черт.
Вы приложили скрины, где вы фотографируете свою книжкой, или забыли?
Ну, не то чтобы, но я, насколько понимаю, он историю понял. Просто, ну вот, возможно, да, это подтверждение твоих слов, что какие-то могут быть не заинтересованы, потому что, на самом деле, Алекс Ю, правда, очень занятой человек. Он ведет собственный YouTube-канал, он там уже третью книжку, по-моему, пишет, или даже четвертую. И он ведет такой очень популярный сейчас образовательный проект Byte by Go, и очень много вкладывается в его популяризацию.
По какому принципу ты выбираешь каждую следующую книжку? Это просто книжки из библиотеки, которые ты накупил, но при этом не успел прочитать? Или все-таки уже подстраиваешься там под аудиторию, что вы хотите почитать, и вот это вот все?
Тут работает такая история, связанная с тем, что вот как из-под лодки, то, что я говорил, старайтесь очень ориентироваться на обратную связь от аудитории. Она в какой-то момент хорошо тебе играет, то есть я перед выбором каждой книги провожу голосование, и там обычно набирается там по 1000, по 500 голосов за книжки. Это довольно-таки интересно. Там я расписываю, что это за книжки. Обычно их там по 4 штуки, и это мой личный выбор. Но в то же время, как показывает практика, иногда такой выбор может быть неправильным. То есть, например, вот книжка «Основы, фундаментальные основы архитектуры», там 24 главы. И вот это было очень тяжелым испытанием. Мы провели 19 встреч, и даже мы даже с авторами успели записаться, потому что я думал, что я ее быстрее успею разобрать. Ну, я к ним просто заранее зашел, и, в принципе, все сработало. Но, короче, получилось так, что мы застряли на 19 главе, а дальше, ну, следующую главу просто не смогли. И тут сыграла такая история про то, что это книжка про архитектуру, и классно слушать опыт архитекторов. А архитекторов их мало, и они супер занятые люди. И поэтому в какой-то момент я просто понял, что мне очень сложно найти спикеров, и я решил такой, ну ладно, типа лучше сейчас остановиться, чем себя мучить. Вот, возможно, я когда-нибудь их доразберу, эти главы, вот, и найду классных архитекторов, которые помогут именно тот опыт, который в оставшихся главах, лучше рассказать и пошарить. И поэтому, вот, например, когда я переходил к четвертой книжке, я уже заранее нашел всех спикеров. Я книжку даже, вот как бы, когда в голосование ее вставлял, я посмотрел, что в ней 9 глав, а не 24, и мы провели классных 9 встреч.
Думаешь ли ты о том, чтобы каждый раз пытаться звать новых гостей, которые никогда еще ни одну книжку с тобой не читали? У тебя же просто, с учетом того, что я видел, у тебя там по 2 примерно гостя вместе с тобой на обсуждении книжек, быстро же люди закончатся, нет?
Возможно, они не закончатся, потому что наш IT-мир, он вроде маленький, а вроде и большой там. Постоянно интересно кого-то позвать. И вот особенно очень интересно просто разных людей звать. Они разный опыт рассказывают из разных сфер. Есть какие-то гости, которые классно именно подходят под тему, и вот здорово их еще раз позвать, но у них прям вот прям четко релевантный опыт. А есть люди, которые нужно найти на главу кого-то нового, интересного. И вот мы как раз-таки его ищем, и это помогает очень часто находить каких-то интересных, классных гостей. Вот мне, например, по обсуждению последней книжки понравилось в особенности 2 выпуска, где мы звали Фрола. Это такой чувак, который раньше работал в Авито, а сейчас работает в Мете. Вообще невероятно классный драйвовый чувак. Прям супер правильные вещи рассказывает. Видно, что он на опыте. И еще вот мы звали директора по безопасности в мейн-чате и рассказывали, обсуждали безопасность. И прям тоже видно, что человек в свое время прям поел проблем безопасности и теперь знает, о чем говорит. Поэтому каждый раз, когда мы просто находим каких-то новых людей, это новый опыт, который они с нами делятся, и это как какой-то бесконечный пазл, который собирается и собирается.
Я когда открыл топ твоего канала по прослушиваниям, то там самые просматриваемые видосы — это не книжный клуб. Это интервьюшки классические на какие-то хайповые темы и с хайповыми ребятами, типа там Влада Тена, Валерия Бабушкина, там у тебя есть выпуск про состояние IT с зарплатами тоже. Не расстраивает ли это тебя? И не думал ли ты просто бросить всю эту классную затею с книжным клубом и делать, как все, хайповые интервью с хайповыми ребятами?
Я бы сказал так, что тут нет какой-то цели прям собрать подписчиков, собрать просмотры. Мы это делаем скорее для себя, для души. Это не так много времени занимает, что вот мы бы такие, блин, вот нам нужно от этого получать какие-то вложения, и тем более сейчас это невероятно сложно при условии, что там YouTube не дает никакую спонсорскую программу и так далее. Это очень сложно. Но я бы сказал, что, знаешь, одно не может существовать без другого. То есть когда мы обсуждаем какую-то книжку, она дает пищу для размышления на новые выпуски. И таким образом получается, что книжка — это как вот, ну, как дерево, и вот это как ствол, а все остальные выпуски — это как ветки и листва. То есть, может, они собирают мало просмотров, но это как для себя, для души, и они помогают найти какие-то новые интересные темы.
Что ты скажешь тем людям, которые такие послушают это, такие, что книжки он там читает, сноб? Вот. И вообще, зачем книжки читать, и вот там много воды, и еще и обсуждать их, если можно просто, там, как Паламодзе говорил, white paper сокращенные, прям выдержанные читать?
Можно, можно и так. Я вообще за то, что не обходиться только книгами, то есть не в только книгах вы можете найти информацию. Выбирайте тот способ, который вам больше комфортен. Но если говорить про наш книжный клуб, мы не пересказываем книжку. То есть тебе и правда надо напрячься, и если ты вот хочешь прям быть в контексте, тебе надо ее прочитать. Никак по-другому иначе не будет. Но у нас цель не пересказать, а расширить понимание. То есть мы зачастую там рассказываем, блин, слушайте, вот там автор так написал, а у меня на самом деле совсем по-другому. Или там, а вот авторы забыли про такой вот интересный случай рассказать, и получается, что там и так далее. То есть это другая совсем система. То есть вот есть, например, книжные клубы, которые тебе просто пересказывают книжку. Я их иногда тоже смотрю, я их понимаю, зачем они людям нужны, но тут скорее вопрос в том, что мне интересно, а мне не интересно кому-то пересказывать книжку, потому что ролик будет часовой. Блин, слушайте, ребята, автор, он, это не только автор написал книжку, а там еще был редактор, издатель и много других умных дядек прочитали тоже каждую главу перед тем, как ее опубликовать. И вот это прям супер, очень мощный материал, который, если вы хотите, лучше его прочитайте, чем смотрите в пересказе. А пейперы — это тоже хорошая история, просто главное, не замыкайтесь вот именно в их прочтении, а находите какие-то места, где вы их можете обсудить.
Следующий вопрос от возможных людей, которые твой подкаст как раз послушают. Если вы не пересказываете книжки, то это мне что, нужно прочитать книжку сначала, а потом идти слушать ваш книжный клуб?
Да, да. Я на самом деле очень много ловлю отзывов, вот прям реально. И в Твиттере нам пишут отзывы, и в Телеграме, да, мне просто в личку заходят и говорят, что типа, блин, вот я как бы сейчас читаю книжку и в параллель смотрю ваши выпуски. И вот это как будто и есть такая правильный коктейль, который нужно сделать, и вы прям получите полный опыт, который нужно получить.
То есть, Гриш, ты понимаешь, ты учишь людей хорошему делу, ты приучаешь их к чтению.
Как это ни странно, короче, хорошая история — это не откладывать что-то на последний момент. То есть вот если у вас есть там, не знаю, задача прочитать книжку, ну, почитайте вы страничку две в день хотя бы. То есть это займет прям очень мало времени, но зато вы не будете потом сидеть такие часы, типа, страдать. Нет, ну, просто вы, может, даже втянетесь и войдете во вкус, и вам захочется прочитать побольше. Не то чтобы в технических книжках есть какой-то сюжет, и там тебе интересно последить за персонажами, но тоже иногда бывает интересно.
Есть ли у тебя какая-то книжка, какая-то суперлюбимая, но которую ты уже читал, но которую ты когда-нибудь бы хотел обсудить в книжном клубе, просто потому что, например, тебе бы очень хотелось поговорить с ее автором.
Тут, видишь, это так и работает. Я книжка Мартина Клепмана, блин, слушайте, можно других книжек на самом деле не читать. Всем рекомендую, правда, мантра всех бэкэнд-разработчиков, там, тех лидов, CTO, если вы там, не знаю, мобильщик, фронтендер, правда, почитайте, там очень много полезных вещей, не только для бэкэнд-разработчиков.
Не, это да, это классика. Да. А, есть ли у тебя какая-то вот прям любимая книжка, или это и есть?
Она и есть, да, но, я не знаю, если там погружаться в тернии моих воспоминаний, вот что меня именно еще прям впечатлило, я, можно сказать... Считаю, что технические книжки тоже могут быть интересными. Это очень старая книжка, называется Spring Connection. И вот я тебе сказал, что в технических книжках обычно нет никакого сюжета, я тебе наврал. Вот в этой книжке он есть. И там, короче, чувак описывает, что вот там как бы вот этот фреймворк Spring, и в нем все технологии, которые есть, это на самом деле там рыцарский турнир, и они там выигрывают там друг дружку, там какие-то бросают дуэли и так далее. Вот это прям очень классно, креативно издатель и автор подошли к этому. А еще очень советую книжку «Грокаем алгоритмы». Не смотрите, я бы не советовал сейчас смотреть на все остальные книжки, которые они там по хайпу решили сделать, но вот сама книжка «Грокаем алгоритмы» супер классная. Я там ее своему младшему брату давал читать, и теперь он там на всяких этих онлайн-олимпиадах выступает по программированию. И это даже самая книжка, которую я дал маме почитать, и мама сказала, что невероятно классная книжка.
Ты маме дал почитать «Грокаем алгоритмы»? И она тоже теперь побеждает в ICP-конференции?
Нет, но она немного стала лучше понимать, чем мы занимаемся.
Я когда, опять же, готовился, то я увидел у тебя GitHub, где у тебя еще прям классно там структурированы выступления твои на разных там конференциях. Вообще, как у тебя удается всему вообще этому время уделять? Подлодке, конференциям, книжному клубу, мексиканскому стартапу.
Да, это на самом деле тайм-менеджмент. Ну, он прокачивается у всех по-разному. Тут нет какого-то единого там золотой, серебряной пули, которая всем подойдет. Я могу только лишь рассказать какие-то свои вещи, которые мне очень помогают. Мне, например, очень невероятно классно помогает то, что все мессенджеры, которые я использую, да, даже эти почтовые клиенты, они имеют... ты можешь зашедулить сообщение. Вот, ты таким пользуешься, знаешь, про такую функцию?
Да, конечно. Я любитель поработать в глубокой ночи, и я уважительно отношусь к людям, которым я это пишу, и я им на утро ставлю сообщение, причем всегда, чтобы они не догадались, надеюсь, они не будут это слушать, ставлю специально какое-то время, типа, странное, 10-12, чтобы не думали, что просто я всем разослал одно и то же.
Блин, ну слушай, интересно. Я более прямолинейен в этом плане. Я там ставлю какие-нибудь там 0-0, там 15 минут, 30 минут. Вот. Но это просто один из таких классных хинтов для производительности. То есть вам просто что-то там пришло в голову, например, там вот Андрею написать, увидел фотографию в Твиттере, там, ну, не знаю, да, там, это поздняя ночь, или я там где-то иду, мне будет тяжело с тобой поддерживать переписку, я просто зашедулил, и тебе когда-то это сообщение отправилось. И это очень сильно вас бустит, там, также не стесняйтесь куда-нибудь что-нибудь записывать, а потом сидеть и это немножко посматривать, типа, что вам там сейчас может быть интересно. Да и также... Ты, наверное, обратил внимание, что на этой страничке там указаны года, когда я выступал. И я считаю, что не надо гнаться за какой-то мега-производительностью, то есть там не старайтесь впадать вот в этот какой-то там круг самобичевания, что вы там куда-то не успеваете, еще что-то делаете, все в комфортном темпе. То есть если вам стало интересно прям выступить на какой-нибудь конференции, там попробуйте связаться с программным комитетом гораздо заранее. Там можете с ними списаться и рассказать, что вот, мне было бы интересно выступить, у меня есть такая-то тема, что ты мне можешь подсказать, и ребята там могут вам сказать, что вот, наметь такие... Во-первых, они вам расскажут, как подготовиться, и они могут сказать примерные даты, на какие вам лучше ориентироваться и что сделать. И вот выступить один раз в году, например, публично, это прям очень классный, клевый успех. Еще, я, наверное, это не должен говорить, но как директор программного комитета и конференции вообще не любят таких людей, которые называются гастролеры. Они делают один доклад и выступают во многих других конференциях с ним.
Да, здравствуйте, Григорий.
Да. Делайте так. Крутой лайфхак. Типа, сделали один доклад. Не надо для каждой конференции делать отдельный доклад. У вас на самом деле после того, как вы выступите на одной конференции, доклад может называться так же. Там 50% или 60% слайдов будут те же самые, но вы сами поймете, что захотите переделать какие-то слайды, и это будет уже какой-то более обновленный доклад.
Ну, кстати, я добавлю, что я, например, за 23 год выступил с 7 разными докладами, но при этом 2 из них зашли больше, чем другие, и с 2 из них я выступал с одним чуть ли не 6 раз, с другим там 4 раза, а с остальными типа по 1, по 2 максимум. И нет ничего плохого. Если мой доклад про то, как я придумал, как операционку упрощать с помощью нейросетей, людям заходит, они его хотят снова. А я его дорабатываю и им показываю. Я еще, когда читал как раз вот это вот все полотно, я заметил, что ты в 2019 году дважды выступал про WebGL и про OpenGL на Google DevFest и на Питер CSS митапе. Насколько я понимаю, ты уже тогда был бэкэндером.
Да, да.
Как так получилось, что ты при этом весь 19-й год, ну, из всех твоих выступлений, из 2, ты выступал именно на фронтенд мероприятиях?
Очень хороший вопрос. Да, я могу еще раз немножко вернуться к тому, как я начинал в IT. И я работал в Одноклассниках в отделе фото и профили. И как раз-таки на моей стороне была всеразличная обработка, написание алгоритмов, обработки изображений для фотографий. Например, если вы пользуетесь там айфоном и андроидом и в Одноклассниках хотите фоточку, там фильтры наложить, знаете, эти шейдеры написал я. Это я бы не сказал, что прям фронтендовая задача, это не, ну, само собой, ты там, я делал для всех платформ, то есть есть и на вебе, есть на iOS и Android, но где-то я большую часть писал, это вот как раз-таки на вебе я написал с использованием WebGL, а вот, например, на iOS и Android я достаточно просто шейдеры написал и отдал их разработчикам, и они их использовали. И мне захотелось поделиться этим опытом, потому что мне показалось, что WebGL, он довольно-таки простой, вот, и интересный, тебе не надо там как-то заморачиваться с тем, чтобы там драйвера поставить, еще что-то, у тебя все клево, еще из браузера работает. Невероятно прекрасно и классно. И мне захотелось поделиться тем, что у меня было, там, посмотрите вообще классные доклады, они, скорее всего, устарели, но там есть ссылки на, например, на WebGL, на 3GS, и если вы зайдете на эти сайты, там очень много примеров классных, они до сих пор работают, насколько я знаю, и вообще актуальны.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Я бы двигался в какую-то сторону взаимодействия с людьми. Это вообще классно и клево, мне нравится. Но это, знаешь, такой очень клевый вопрос о том, иногда порой задумываешься, что вот, типа, рухнут все эти компьютеры, интернет и еще что-то, а чем я смогу вообще заниматься? Я уже давно себя поймал на мысли, что мне нравится еще взаимодействовать с животными, я бы, наверное, был ветеринаром или что-нибудь такое, или медбратом. Это интересная история.
Были ли какие-то подвижки в эту сторону? Ну, то есть, как любой айтишник, он думает, что хочет быть медбратом, и он в свободное от работы время еще идет на курсы по тому, как быть ветеринаром. Пробовал ли ты что-то такое?
Да, у меня на самом деле уже не в первый раз я заводил разных животных. У меня, например, жили крыски, вообще классные животные, очень рекомендую. Они очень умные и такие интересные. Вот, и, к сожалению, они очень много болеют, и вот там, например, капельницу поставить, укол им сделать, там, раны обработать, еще что-то, вот, это сейчас для меня очень посильный навык, я думаю, я бы, наверное, справился и на человеке, вот, но, конечно, надо, да, узнать, как это правильно делается. И в целом даже сейчас, когда там, знаешь, проходит собеседование, ну, я провожу собеседование, я такой, вот, слушай, у нас есть задачка на трэблшутинг микросервисов. Вот, и меня спрашивают, а что эти микросервисы делают? Я такой, это рога и копыта, там, сеть ветклиник, и мы, короче, для них ПО пишем. Как-то это, видишь, до сих пор, типа, проявляется в моей жизни.
Хотелось бы спросить по поводу Кипра. Как ты думаешь, с учетом твоих 5 месяцев на Кипре, почему сюда стоит переехать? Какие есть плюсы? Что тебе тут нравится?
Да, из плюсов, если на самом деле рассматривать, вы, правда, придете к осознанию того, что например, в других европейских странах вы не найдете такое мощное русскоязычное комьюнити. То есть, на самом деле, даже Лимассол называют русской деревней. Тут, правда, очень много русских. Тут даже, вот Андрей, наверное, не даст соврать, вывески на русском.
Да, довольно много.
Да, есть даже магазин «Березка», он так и пишется по-русски.
Нет, «Березка», ладно, есть «Русь-маркет». Я постоянно проезжаю по набережной мимо «Русь-маркета». Причем я узнавал, «Березка» — это не русская сеть, это болгарская сеть магазинов, а вот «Русь-маркет» — это наша.
Ну да, им просто из России на самом деле очень далеко везти, они очень многие продукты из Латвии или из Болгарии везут. И в этом плане вы как-то оказываетесь в более тусовочном месте, вот как бы с людьми, условно говоря, тоже из выходцев из СНГ, довольно-таки очень клево и классно. Но и также тут на самом деле это одна из тех стран, которые очень хорошо знают английский язык. Если вы подумаете, например, переехать в Испанию или в Германию, вам придется учить их язык. Это клево, что они так сохраняют свой национальный язык и традиции, это прям прикольно, но вы это просто учитывайте. Если вы не знаете, например, немецкий или испанский, вам будет немножко сложно в этих странах. Ну и в том же Франция.
А там, не знаю, по поводу природы, что ты думаешь?
Одно из самых крутых историй заключается в том, что мы приехали вот в мае, и мы почти до конца октября мы почти постоянно ходили купаться на море. Вот если вы любите плавать, то это вообще офигенно жить в каких-то теплых городах и странах, которые вот с теплым морем. И по поводу природы, тут на самом деле я мало чего могу рассказать, потому что я без машины очень маломобилен в этом плане, но про Кипр говорят, что тут можно и пустыню увидеть, и прекрасные леса.
Я читал, что здесь скейтборд. Ты его привез с собой или нет?
К сожалению, нет. Вот. Но я даже на самом деле думаю, что и правильно, что его не привез. Тут есть и свои минусы.
Финальный вопрос. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT? И холодильник выключился.
Он затаил дыхание. Я думаю, что, я не знаю, может быть, проблем на самом деле никаких нет. Просто есть постоянно какая-то борьба всего там. Не знаю, вот люди, которые закончили универ, они обычно говорят такие, вот, люди, которые закончили курс, они никуда не годятся. Да нет, это такие же нормальные люди. То есть все зависит от людей. Про компании точно так же есть какой-то вот хайп вокруг технологии, то, что там, типа, вот, искусственный интеллект — это какая-то ерунда, и она нам там не нужна, типа, затихнет, да нет, вроде бы довольно-таки очень прикольно. Не знаю, по работе очень сильно помогает. Я, не знаю, заменил гуглинг, спрашиваю все у чата GPT, но очень придирчиво смотрю на это все. Так что я бы не сказал, что сейчас есть какие-то явные проблемы. Я думаю, что есть какая-то вот цикличность, связанная с тем, что, как всегда, появляется какое-то большое количество компаний, появляется очень много денег, а потом в какой-то момент этот пузырь лопается, они закрываются. Но вроде бы мы все работаем, там, меняем спокойно работы с одной на другой и как-то двигаемся. Вот. Поэтому я бы сказал, что вроде бы проблем нет. Я на это надеюсь.
И напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать?
Я, наверное, процитирую песню Ивана Дорна «Не надо стесняться». Вот, не стесняйтесь добавить кого-то в LinkedIn, там, не знаю, рандомного человека или какого-то другого знакомого, если он вас заинтересовал. Не стесняйтесь, если вы на каком-то ивенте подойти с кем-то пообщаться. Не стесняйтесь, вот, если вы изучаете какую-то тему, какую-то предметную область, и вам хочется ее с кем-то обсудить, не стесняйтесь в каком-то зайти в чате или просто с коллегами или друзьями поднять эту тему и обсудить. Короче, не стесняйтесь, это как пазл, который будет складываться и помогать вам в вашей карьере, в вашей жизни.
Супер. Спасибо большое, Гриш, что согласился на интервью, приютил у себя дома, чтобы мы это записали. Обязательно сейчас мы сделаем фотографию, как мы, в каких условиях мы это записывали. Всем тем, кто дослушал до этого момента, хотелось бы сказать отдельное спасибо. Подписывайтесь на данный подкаст во всех соцсетях, стримингах, Ютубе и так далее. Поддерживайте нас на Патреоне. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Да, всем пока.